Приблизился перепуганный 50-й мужчина, и Швейк по-немецки попросил его принести стакан. Дескать, господин лейтенант хотят пить. Подпоручик Дуб настолько ошалел, что выпил целый стакан воды, от которой у него во рту остался вкус лошадиной мочи и навозной жижи. Совершенно очумев от всего пережитого, он дал 50-му еврею за этот стакан воды 5 крон и, повернувшись к Швейку, сказал: «Ты чего здесь глазеешь? Пошел домой!» 5 минут спустя Швейк появился в штабном вагоне у поручика Лукаша, таинственным жестом вызвал его из вагона и сообщил ему: «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, через 5, самое большее через 10 минут, я буду совершенно пьян и завалюсь спать в своем вагоне. Смею вас просить, чтобы вы, господин обер-лейтенант, меня в течение по крайней мере 3 часов не звали и никаких поручений не давали, пока я не высплюсь. Все в порядке, но меня поймал господин лейтенант Дуб. Я ему сказал, что это вода, и был вынужден при нем выпить целиком бутылку коньяку, чтобы доказать, что это действительно вода. Все в порядке. Я, согласно вашему пожеланию, ничего не выдал и был осторожен. Но теперь осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я уже чувствую, как у меня отнимаются ноги. Однако осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, пить я привык, потому что с господином фельдкуратом Кацем...»
«Изыди, бестия!» — крикнул, но без гнева, поручик Лукаш, зато подпоручик Дуб стал в его глазах, по крайней мере, 50% менее симпатичным, чем был до сих пор.
Швейк осторожно влез в свой вагон и, укладываясь на своей шинели и вещевом мешке, сказал, обращаясь к старшему писарю и ко всем присутствующим: «Жил-был один человек. Как-то раз надрызгался он и попросил его не будить». После этих слов Швейк повернулся на бок и захрапел. Вскоре выдыхаемые им винные пары наполнили все помещение, так что повар-оккультист Юрайда, втягивая ноздрями воздух, воскликнул: «Черт побери, пахнет коньяком!» У складного стола сидел вольно определяющийся Марек, достигший, наконец, после всех злоключений, должности батальонного историографа. Ныне он сочинял впрок героические подвиги батальона, и видно было, что ему доставляет большое удовольствие заглядывать в будущее. Старший писарь Ванек давно с интересом наблюдал, как прилежно пишет вольно определяющийся и при этом хохочет во все горло. Он встал и наклонился к вольно определяющемуся, который тут же принялся ему объяснять: «Страшно весело писать истории батальона впрок. Главное, чтобы все развивалось систематически. Во всем должна быть система». «Систематическая система», — заметил старший писарь Ванек, скептически улыбаясь. «Да», — небрежно обронил вольноопределяющийся, — «систематизированная систематическая система при написании истории батальона. Мы не можем с самого начала одержать большую победу. Все должно развиваться постепенно, согласно определенному плану. Наш батальон не может сразу выиграть мировую войну». «Ничего, кроме хорошего. Для обстоятельного историографа, как я, главное составить план наших побед. Например, вот здесь я описываю, как наш батальон, это произойдет примерно месяца через 2, чуть не переходит русскую границу, занятую сильными отрядами неприятеля, скажем, полками донских казаков.
В это время несколько вражеских дивизий обходят наши позиции.
На первый взгляд кажется, что наш батальон погиб, что нас в лапшу изрубят, и тут капитан Сагнер дает приказ по батальону: «Бог не хочет нашей погибели, бежим!» Наш батальон удирает, но вражеская дивизия, которая нас обошла, видит, что мы, собственно говоря, мчимся на нее. Она бешено улепетывает от нас и без единого выстрела попадает в руки резервных частей нашей армии. Вот, собственно говоря, с этого и начинается история нашего батальона. Незначительное происшествие, говоря пророчески, пан Ванек, влечет за собой далеко идущие последствия. Наш батальон идет от победы к победе. Интересно, как наши люди нападут на спящего неприятеля, но для описания этого необходимо овладеть слогом иллюстрированного военного корреспондента, выходившего во время русско-японской войны в издательстве «Велимика». Наш батальон нападает на спящий неприятельский лагерь. Каждый из наших солдат выбирает себе одного вражеского солдата и со всей силой втыкает ему штык в грудь. Прекрасно отточенный штык входит как в масло, только иногда затрещит ребро. Спящие враги дергаются всем телом, на миг выкатывают удивленные, но уже ничего не видящие глаза, хрипят и вытягиваются. На губах спящих врагов выступает кровавая пена. Этим дело заканчивается, и победа на стороне нашего батальона. А вот еще лучше. Будет это приблизительно месяца через 3. Наш батальон возьмет в плен русского царя. Но об этом, пан Ванек, мы расскажем несколько позже. А пока что мы должны подготовить про запас небольшие эпизоды, свидетельствующие о нашем беспримерном героизме. Для этого мне придется придумать совершенно новые военные термины. Один я уже придумал. Это способность наших солдат, нашпигованных осколками гранат, к самопожертвованию.